Глава седьмая. Первая книга. Вот и прозвучало, наконец, это заветное слово «литература». И пришло время обратиться, собственно, к искусству слова. В самом деле, сколько же можно рассказывать о писателе, не касаясь его творчества, даже если главным предметом и фокусом этого творчества была его жизнь? Я отдал свою молодость смутным скитаниям по человеческим поручениям и только в 30-летнем возрасте стал писать и тем устраивать свой внутренний дом, — вспоминал Пришвин позднее, определяя этот важный рубеж, разделивший его жизнь. Свою первую значительную художественную книгу «Очерков Выгорецкого края» «В краю непуганных птиц» он написал в 1906 году. Уже 2 года Михаил Михайлович жил в Петербурге на Васильевском острове, куда переманил его елецкий товарищ Александр Михайлович Коноплянцев, который сам к тому времени окончил университет, работал в министерстве, вращался в столичных литературных кругах, увлекался философией и по части жизненных успехов давал своему земляку 100 очков вперед. Послужной список Пришвина был скромнее. Правда, за спиной у него осталась учеба в Германии, где он сумел получить образование и окончательно расплевался с марксизмом, но практическое применение этого образования на богородских хуторах графа Бобринского в Тульской губернии, а затем в Клину, где он познакомился с Ефросиньей Павловной, и служба в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве его не устраивали. Все это чужое. И в том возрасте, когда людям свойственно делать карьеру и стремиться к благополучию, отделяя профессию от увлечений, уже на путь этого благополучия вставший и вполне способный добиться положения, которым пугал брат Николая Алешу Арсеньева из единственного бунинского романа, «И ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь». Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик. И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. Точно подслушав этот испуг родственного ему персонажа, Пришвин бросил агрономию и, благодаря своему двоюродному брату Илье Николаевичу Игнатову, получил возможность заняться журналистикой и печататься в «Русских ведомостях». Однако работа в газете не приносила радости. Он чувствовал, что способен на большее, а самое главное, опека кузена крайне утомляла. Хотелось свободы, и тогда, не порываясь с журналистикой и занимаясь ею до 1917 года, а потом вынужденно вернувшись к ней в советские времена, он написал свой первый вольный рассказ. В «Журавлиной родине» Пришвин так объяснил причины, приведшие его к занятию литературным трудом. «Я выбрал писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться». А в дневнике 1922 года встретится запись: «Другие по своему воспитанию и образованию входят в литературную среду естественно, и им это как дар свыше или как наследство. Для меня же переход от политической невежественной интеллигенции в среду людей культурных сопровождался как бы крещением и таким чувством свободы, что я до сих пор считаю свое дело святым делом, не имеющим ничего общего со всякими другими делами». Вот для чего приехал он в Питер. Для литературы. Историю Михаила Пришвина можно было бы сравнить с историей тысяч молодых людей, приезжавших в Петербург с тем, чтобы сделать литературную или иную карьеру, можно было бы уподобить его бальзаковскому Растиньяку или мопассановскому Белями, герою гончаровской обыкновенной истории или так далее. С той только разницей, что Пришвину было уже за 30. Он был обременен семьей, а менять жизнь в этом возрасте и в этих условиях очень нелегко. Позднее, в замечательном, хотя и несколько приглаженном очерке «Охота за счастьем», он вспоминал эти годы. «Я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу. Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию. А в дневнике 1921 года то же самое ощущение выражено гораздо трагичнее. Я почувствовал вдруг то жуткое одиночество, которое охватывает не в пустыне, в пустыне Бог, а в большом городе. Где-нибудь в Питере, на Невском, в первое время литературной карьеры, когда выходишь из ужасной газетной редакции, наполненной политическими спекулянтами, с отвергнутым рассказом, выходишь с физической точкой тоски у сердца. Боже, как я не знал, просто не догадывался, что это... Черное пламя начинающейся тоски можно бы залить водкой. Сын алкоголика, и я не знал, как пользоваться алкоголем. Вот бы тогда как радостно шел бы я через Невский, трын-трава. А тут иду через Невский. Инстинкт самосохранения несет меня, как парус, через лавину экипажей, людей. Вот когда я знал одиночество. Примечание. Пришвин. Дневник. Том 3. Страница 217. Петербург в те времена и раньше знал многих молодых людей, мечтавших о писательской славе. Были и те, кому действительно удавалось невозможно, но большинство либо успокаивалось, и занимался обычной службой, как Коноплянцев, либо знала средства от тоски и спивалась, ломалась, гибла. И едва ли не самое замечательное произведение на эту тему, почти неизвестное большинству русских читателей, роман прекрасного и Пришвину очень близкого писателя, «Мамина сибиряка. Черты из жизни Пепко», где описывается дурь юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, похожее на мелкую городскую речку с ее разбитым чайником, дырявыми кастрюлями и всякой дрянью, и когда показывается дно, является оторопь от жизни. Хочется вернуть себе дурь. Делаются серьезные усилия, и дурь становится действующей силой поэзии и писательства. У мамина блудный сын из богемы, больной, измученный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь со своим краем. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 364. Но прежде чем из богемы выпасть, надо было в нее попасть. А мамин сибиряк сыграл в судьбе Михаила Михайловича роль удивительную. В 30-е годы Пришвин был одним из членов комиссии по литературному наследию автора «Приваловских миллионов» и чудесных детских рассказов про серую уточку. Был хорошо знаком с его племянником Удинцевым, и именно Удинцев привел в дом Пришвина Валерию Дмитриевну, вторую жену писателя, воплотившуюся Марью Моревну, озарившую последние годы пришвинской жизни. Но не будем забегать вперед. Все это было еще очень и очень далеко. Валерия Дмитриевна была 5-летним ребенком. Дом в Лаврушинском переулке в Москве, где они потом жили, не был еще построен, а Пришвину было очень худо. Снова, как в тюрьме, приходили мысли о самоубийстве, и в дневнике Пришвин назвал эти годы временем голодной озлобленности и никогда позднее не вспоминал молодость как сладостное и приятное время. Но именно тогда он написал свой первый, не сохранившийся и нигде не напечатанный рассказ «Домик в тумане». Первый рассказ писателя, особенно состоявшегося писателя, это своеобразный камертон. Он определяет будущее своего создателя, и, читая бедных людей, и униженных, и оскорбленных Достоевского, представляешь, как родятся позднее братья Карамазовы или преступления и наказания, а «Домик в тумане» был, судя по всему, историей об обитателях невзрачного питерского домика, их каждодневных горестях и радостях. Рассказ очень традиционный, а литературную судьбу, литературное счастье свое Пришвин нашел на иных, негородских путях. Первое время в Петербурге он жил без жены, и эта жизнь казалась ему более привольной. Но Ефросинья Павловна, однажды, не зная даже пришвинского адреса и, следовательно, вопреки его воле, разыскала Коноплянцева, с женой которого на глазах у Ефросиньи Павловны и самого Александра Михайловича через полтора десятилетия вспыхнет у Пришвина роман, а тот привел ее к мужу. Так кончилось неудачей первое пришвинское бегство от своей Ксантипы. С ее приездом легче не стало. Их жизнь в Петербурге по-прежнему была очень жестокой. У Пришвиных родился и сразу же умер первый сын, маленький Сережа. В 1906-м родился Лев. И вот этот год, когда молодому литератору исполнилось 33, оказался для Пришвина поворотным. То, к чему он так долго и мучительно шел, начало приносить первые плоды. Произошло это благодаря событию, на первый взгляд, ничем не примечательному. На Охтинских огородах он познакомился со своим соседом, бывшим фельдшером, а впоследствии этнографом Анчуковым, и тот посоветовал молодому человеку отправиться на север за сказками. Я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта, — вспоминал позднее писатель. Так Пришвин собрался в свое первое путешествие, потом их будет очень много, он объездит почти всю страну и напишет о Дальнем Востоке, Средней Азии, Кавказе, Крыме, русской равнине, так, словно в этих краях много лет прожил. Но сердце его навсегда будет отдано русскому северу, чем особенно он дорог пишущему эту книгу. Анчуков познакомил его с академиком Шахматовым, одним из самых великих русских ученых прошлого столетия. Тот научил Пришвина приемам записи фольклора, и Михаил Михайлович отправился в путь. О своей первой книге Пришвин писал: «Объявив войну чужой мысли в себе, я попробовал писать повести, но они мне не дались все по той же причине, мешали рассуждения. Пропутешествовать куда-нибудь и просто описать виденное, вот как я решил эту задачу, отделаться от мыслей. Поездка всего на один месяц в Волонецкую губернию блестящим образом разрешила мою задачу. Я написал просто виденное, и вышла книга «В краю непуганных птиц», за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя себе всю глубину моего невежество в этой науке. Только один этнограф Олонецкого края Воронов, когда я читал свою книгу в географическом обществе, сказал мне: «Я вам завидую. Я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог написать, и не могу». «Почему?» — спросил я. Он сказал: «Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу». Примечание. Пришвин, дневник, том 3, страница 157. Пришвин близко к сердцу принял увиденное на севере и наложил на это искреннее и глубокое впечатление ту образность, которая существовала в его растревоженной поэтической душе. Хотя первая книга выгодно отличается от последующих строгостью и отсутствием того ячества, которое так раздражало Соколова-Микитова и ни одного его. «В краю непуганных птиц» — это бесхитростный, немного сентиментальный, Иванов-разумник, напротив, уверял, что повесть написана с намеренной, плохо удающейся суховатостью. Примечание. Иванов-разумник, великий пан. Страница 29. В духе Руссо очерк северной жизни России начала минувшего века. Путь повествователя прошел по тем местам, где во времена раскола возникло крупное старообрядческое поселение Выгореция, в середине XIX века разогнанное Николаем I. Но было в этой книге что-то. Выбор материала, язык, интонация, бережная позиция рассказчика, сумевшего найти такое положение, чтобы не отстраниться вовсе и не заслонить собою описанный материал. Было что-то приближающее эту книгу к высокой литературе. Очерки Выговского края, если не считать маленькой главки на Угоре, написанный вместо предисловия, начинаются, как это ни странно, с Берлина, где после рабочего дня и по выходным отводят душу на маленьких клочках земли бедные жители большого города. Именно от такой дачной жизни, неважно, берлинской или петербургской, спасается, бежит повествователь, и этот зачин имеет и символическое значение, ибо знаменует собой противопоставление мира города и природы, культуры и первозданности, на утверждение и преодоление которого вырастет вся пришвинская философия жизни. На пароходе через Ладожское и Онежское озера он добирается до Петрозаводска. Мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. А оттуда до Повенца, Повенец всему миру конец. По пути, описывая публику, священника, старичка, полковника, женщину с маленькой девочкой на руках, пока что это еще очень похоже на Сергея Васильевича Максимова, ну, может быть, немножко живее и одновременно неувереннее, однако те 47 лет, что отделяют год на севере от пришвинских очерков, не проходят бесследно. Вот сельский батюшка посмеивается над настоятелем Клименского монастыря, у которого 36 коров и 20 монахов. Вот появляется мальчик, которого родители за чудесное выздоровление по обету посылают в Соловецкий монастырь. Юноша отправляется с большим религиозным подъемом и остывает к вере. Традиционные формы русской жизни приходили в упадок, не было прежнего благоговения, и пытливые интеллигентные умы себе на беду искали новые формы. сосредотачивались на недостатках, темных сторонах национальной жизни и не ценили ее устойчивых светлых сторон. В отказе от православия и поиске некой новой религии и состояла интрига дореволюционной жизни писателя, и одно лишь его признание, что пониманию религии русского народа он научился у Мережковского и Гиппиус, много чего стоит и объясняет. Примечание. Пришвин. Дневник. Том 1. Страница 30. Сильнее всего эта тяга к декаденству сказалась в третьей из пришвинских книг «У стен града невидимого», целиком посвященной поискам иной лучшей веры, желанию постичь сектантскую Русь, собирающуюся возле ушедшего под воду светлого града Китежа. А пока путь его лежал на полночь, из Повенца, где для всех мир заканчивался, а для Пришвина только начинался, писатель отправился к Масельскому хребту, через который проходит водораздел между Балтийским и Белым морями. Так же часто, как Пришвину на его пути озера, читателю встречаются в тексте географические описания, очень точные, емкие. Недаром через несколько лет после опубликования книги Пришвин будет принят в географическое общество, а советский географ, младший современник писателя профессор Саушкин признается, что он и его коллеги называли Пришвина писателем-географом, главным образом потому, что он необычайно тонко и верно понимает, чувствует и изображает географию нашей страны. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Страница 789. И действительно, пришвинские читатели не гуманитарии, не филологи, не эстеты, а весьма далекие от экскурсов в сектоведение и размышлений о русской интеллигенции Серебряного века, люди, ценившие в Пришвине глубочайшее знание и чувство природы. И именно к ним он вернется через много лет своих литературных похождений в стане замысленных интеллигентов и на них сделает свою писательскую ставку. Сколько под моим влиянием выросло в нашей стране отличных молодых людей, капитанов, исследователей, путешественников, геологов, охотников. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 6 томах. Том 5. Страница 379.